Сохранить голос. Впереди еще много всего. Нужно, чтобы голос был. Давай мне гитару, если можно. Ничего, если я спою вам песню? Почему я спою? Оно глубоко будет связано с тем, о чем я буду сегодня делиться с вами. Я бы очень хотел бы вообще, чтобы сегодня максимально была простая обстановка, дружеская. Я верю, она здесь всегда такая у вас, Константин. Это очень хорошо. Сохраните это. Сохраните. Знаете, нет ничего дороже, чем люди приходят и чувствуют себя, что это мой дом. Это дом моего папы, это дом моего отца. И очень хорошо, когда есть эта атмосфера. Я бы очень сильно попросил бы вас просто взять внимание, сесть, если можно, конечно, вы мне извините, чтобы мы могли внимательно сосредоточиться. Я спою песню. У меня их много. Песен, которые я пишу, я долгое время играл в музыкальных командах, но это сейчас не об этом, оно будет связано с моим свидетельством. Но однажды я написал такую песню, мне что-то пришлось сегодня спеть ее здесь. Я ее назвал так «Ночь перед покаянием». У меня была очень бурная ночь перед тем, когда я посвятил свою жизнь Господу. Хотя я с детства верующий, родился в христианской семье. И, в общем, вы поймете сейчас. Я понимал, что всю мою жизнь, вот если так оглянуться назад, кто-то сопровождал, какая-то невидимая рука, она просто была вместе со мною. И я всегда как бы понимал, что какой-то невидимый друг, он окружает мою жизнь и не дает рогатому, я его по-другому не называю, дьяволу уничтожить меня. Потому что у Бога есть цели, у Бога есть планы. Амен. Где-то на земле, полуночной тишине, ты все помнишь обо мне, мой незнакомый друг. Все шумит вокруг, кругом моих друзей и подруг, раздается новый звук твоей любви. Часто в ночных моих снах держишь ты меня в руках. Просыпаясь по утрам, я ощущаю взгляд. Где-то надо мной находится ангел мой, с просветою своей рукой он ждет меня. Я бегу, я ищу тебя, на земле не могу жить зря. Где-то ты есть, друг мой, вижу свет ночных фонарей, пробираюсь к тебе поскорей, я найду тебя. Ты зажег во мне веру в то, что я буду жить, дружбою твоей дорожить, я не один. В трудностях жизни моей ты спешишь ко мне поскорей. Нет ничего сильней твоей любви. По ночному шоссе я бегу навстречу тебе. Ты все помнишь обо мне, мой незнакомый друг. Все шумит вокруг, у моих друзей вдруг раздается новый звук твоей любви. Я веду, я ищу тебя, не могу на земле жить зря. Где-то ты есть, друг мой. Вижу свет ночных фонарей, пробираюсь себе поскорей, я найду. Могу на земле жить зря, где-то ты есть.
свет ночных фонарей. Пробираюсь к тебе поскорей, я найду тебя. Где-то на земле, в полуночной тишине, ты все помнишь обо мне, мой незнакомый друг.
Знаете, что там за друг? Что там за друг?
Нет прекраснее тебя, Господь Иисус. Я остался в тишине, тебе молюсь. Я хочу войти в присутствие твое, чтобы созерцать любимое лицо. В царстве мира твоего, в царстве света, я в присутствии твоем дождусь рассвета. Не сомкну глаза свои, буду ждать тебя внутри, чтобы услышать слова твои, слова любви. Нет прекраснее тебя, Господь Иисус. Я остался в тишине, тебе молюсь. Я хочу войти в присутствие твое, чтобы созерцать любимое лицо. В царстве мира твоего, в царстве света, я в присутствии твоем дождусь рассвета. Не сомкну глаза свои, буду ждать тебя внутри, чтобы услышать слова твои, слова любви. Слова любви.
Знаете, когда я молился, мне пришло слово. Это Иеремия, 10 глава. Извиняюсь, 9 глава. 23 стих. Я начну именно с этого места. Вообще, у вас церковь рожденная побеждать, да? Знаете, кто такие победители? Вообще, это очень здорово. Нам, как христианин, понимаем, что есть один победитель, через него мы все стали победители. Этот дух победителя должен быть внутри нас. Это сильный дух. И я делился с твоей женой сегодня, вернее, она мне рассказывала. Просматривал откровение, там везде написано «Побеждающий, побеждающий, побеждающий». Вопрос, кто такой победитель? Кто может ответить? Победитель – это тот, который… Это не тот, который никогда не проигрывает, а тот, который никогда не сдается. Победитель – это не тот, который никогда не проигрывает. Праведник 7 раз может упасть. Но что его делает праведником? Он встает. Я скажу вам, никогда не бегите от Бога. Всегда, при всех обстоятельствах, бегите к Богу. Ой, как тревога, так до Бога, да? Если б не Бог, то не дай Бог. Вот. Ну, давайте посмотрим 9 глава Иеремии. Я сегодня с вами хочу пообщаться немножко. И как бы такой открытой обстановке очень хорошо просто поделиться. Немножечко, частичкой, всего не перескажешь, потому хотя бы чуть-чуть, как бы, то, что Бог делает. Но Бог мне дал слово вот здесь, и это слово я верю к вам. Это слово я верю к вам. Вообще я хочу молиться. Я хочу молиться в конце за вашу церковь. Я хочу сегодня пророчествовать этой церкви рост, развитие в этом городе во имя Иисуса. Нам дана власть, и что мы свяжем на земле, то будет связано на небесах. И что мы разрешим на земле, то будет разрешено на небесах. Но здесь написано, так говорит Господь. Я верю, это пророческое слово. Так говорит Господь. Да не хвалится мудрый мудростью своею. Да не хвалится сильный силою своею. Да не хвалится богатый богатством своим. Но Хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. И теперь я верю это пророческое слово в эту церковь, в этот город. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных. И это, знаю, пришло слово здесь во время молитвы. Я знаю, когда говорит Бог. И это слово здесь. Эта церковь будет отличаться, знаете, чем? Что она будет наполнена хвалою о самом Боге. И они будут хвалиться именно Богом, не силою, не славою, не богатством, но тем, что здесь будет обитать Бог. И этот дом наречется домом молитвы для этого города и для этих людей. Приходят дни, говорит Господь. Когда я посещу народ. Почему, когда приедут другим такие пророчества? Мне надо такие пророчества, чтобы мне Бог говорил это. Вот spoil, знаете, такое есть английское, американское слово, spoil. Помогите мне, как это, а? По-русски, spoil, это как бы, знаете, когда вот разбалованные. Нет, победители. Бог хочет принести нам веру. Победителем делает именно вера. Потому что вы победили мир верою вашей. Верою вашей. Вера, которая побеждает этот мир. Поэтому ухватитесь за это слово. Вот приходят дни, когда Бог говорит, я посещу народ мой, я посещу здесь людей. И верующих, и неверующих. Очень здорово. Чтобы все стали верующими. Не верящими только, но по-настоящему и верящими, и верующими людьми. И вообще, чтобы все во всем Христос. Амен. Аллилуйя. Зовут меня Андрей. Родом с Харькова. Есть здесь харьковчане? Да, есть у вас харьковчане, да. Я родом из тех мест. Полтавчане, да. Ну, это соседи наши.
Западная Украина.
Тоже Украина. Моя жена Западной Украины.
Да,
Костополь. Ага. Вот. Подробно. Вот. В Америку мы эмигрировали еще в 95-м году. Вот. Очень интересное время было. Знаете, я не буду все, как бы я хочу некоторый момент просто как бы поделиться. Женат, имею двоих детей, одну жену. Вот. Просто сегодня такое время, что нужно как бы это упоминать, знаете. Очень важно сказать, что у тебя одна жена. Вот. И я заехал к вам в Франкфурт, в аэропорту. Возле меня села две жены или два мужа, я не знаю. И как-то я думаю, Господь, вот сложное время сейчас пришло в нашу жизнь. Дай нам дух победы. Дух победы. Вот. Я сам, вот со мной наш старший брат, наш, потому что у нас 8 детей в семье. Да, 5 сестер, 3 братьев. Вот. И очень интересный сам путь, каким Бог ведет нас. Вообще судьбы неисповедимы. Амен. Разные люди, разные судьбы, разные страны, разные, знаете, понимания. Ну, сегодня мы все здесь в Мюнхене собрались, и я верю, я так верю, что мы здесь собрались не потому, чтобы встретиться только с пастырем или посмотреть друг на друга. Я так хочу верить, что мы здесь не того, почему здесь Андрей приехал. Я верю, что мы собрались, потому что где-то глубоко в нашем духе, где никогда никто не увидит, глубоко в нашем сердце есть это место, которое кричит днем и ночью, не находит покоя. Знаете, люди не поймут иногда. И мы понимаем, что единственный, кто может нам помочь искренне, это Бог. Но где этот Бог? Где Он? На небе? На земле? В ком? Где? Как найти этого Бога? У меня сегодня масса вопросов, масса имейлов. Где? Как? Мы молимся, мы постимся. Но где этот Бог? Я знаю, что дух наш кричит, кричит к настоящему, кричит к истинному, хочет возвратиться к Творцу, который создал нас, у которого все планы и намерения нашей жизни. Мы хотим настоящего. Я понял, я всегда так говорю, я, может, многого не знаю о Боге, искренне понимаю, я очень мало знаю о Боге, но я одно понял правило, что с искренним Бог поступает искренно. Я понял одно правило, что с чистым Бог поступает чисто. Я понял одно правило, что боящиеся Господа, они восхитят тайны Бога. Я понял одно, что ищущие Господа, они находят. Просящие, они получают. Стучащие, они отворяют. Я скажу, здесь третья категория людей сидит здесь. Некоторые будут просить, и они будут получать. Некоторым нужно сегодня в таком состоянии искать, и вы найдете. А некоторые сегодня сидят здесь, вам нужно стучать уже. Пришло время, вам не нужно уже просить только искать. Вам нужно стучать. Очень важное состояние, в котором мы должны бить в этот Царство Божье, как Господь. Я не остановлюсь, я не успокоюсь, я не буду расслабляться. Мне нужен ты в моей судьбе, в моей личной жизни, в моих каких-то земных каких-то вещах, но мне нужен ты. Скажу больше, какое бы состояние ни было, сегодня тебе нужен Бог. Не только твоим детям, не только твоей ситуации, тебе, как душе, можно приобрести весь мир, можно уладить все свои дела, можно заработать все деньги, но душе своей повредить. Нет ничего ценнее, чем душа, как личность, как ты, который на этом месте. Господь, я так хочу, чтобы мой дух, моя душа, мое сердце, моя плоть, оно было все в гармонии твоего духа, чтобы я, соединившись с тобой, мог стать одно. Амен. Этот крик внутри меня, он настолько не давал мне покоя. Я его глушил в своей жизни чем только угодно. Музыкой. Люблю музыку, люблю творчество. Мне нравится это. Я вырастал во всем этом. Долгое время мы с братом вот ездили по Германии. Мы одно время, мы не виделись 15 лет, да? 15 лет мы не виделись, не было даже отношений. То есть 15 лет он был здесь, в Германии, мы были в Америке. Только год назад я появился здесь. В Германии начались как бы отношения. Но мы вспоминали, представляешь, все дни. Я был вообще малой, когда мы там ходили по селам, колядовали, играли. Какие-то свадьбы, какие-то ямахи у нас там были, там пиликали, играли. Но это было хорошее время. Мы старались, мы все сердце старались. И у нас что-то получалось. Как-то все это подымалось. И, ну, вот знаете, вот с детских лет ты в этом всем варишься, растешь. Приехал в Америку, я сразу на второй день с музыкантами связался, вот, нас закружило, завертело, и мы начали развиваться, вот все время в этом творчестве, в музыке, в песнях. У меня проходила таким образом жизнь, но внутри ведь понимаешь, что мы не просто музыканты, мы не просто художники, мы не просто какие-то люди, мы прежде всего личность, мы душа, она тянется к живому, к настоящему. И сколько ты не окружаешь себя всем этим, оно рано или поздно все равно приводит тебя к кому-то или к чему-то. Иных бутылки, иных наркотикам, иных порнографии, иных каким-то блуду, сексу, к чему угодно. Но люди хотят в этом удовлетвориться, хоть чем-то заглушить. Но душа, она тянется к Творцу, потому что она была от Творца рождена. Да не дьявол родил нас, Бог дал нам жизнь. И она тянется к этому Богу. И не просто верить, что Бог есть. Сегодня все верят, что Бог есть. Даже атеисты сегодня приходят к заключению и ко всем этим теориям Дарвина, да? И можно перечислять всех этих людей, которые, в конце концов, уже это поколение, наше время, люди рано или поздно, они приходят к такому состоянию, что не понимают, да чушь это все. Чушь. Есть кто-то. И люди осознают, что Бог есть. Но вопрос не в том, что Бог есть. Сегодня вопрос, кто есть Бог. Потому что все верят, что Бог есть. Даже бесы веруют. И они трепещут пред Ним. Люди верят, что Бог есть. Мой вопрос, кто есть Бог? Кто есть Бог? Этот главнее вопрос. И по мере нашего богопознания у нас изменяется наше мировоззрение о Боге, представление об этой жизни. Ну, можно перечислять. Но я говорю в том, что Я понимал, что ты всем не удовлетворишь себя. И я, моя жизнь покатилась очень сильно, бурно покатилась просто от Бога. Я просто уходил от Бога. Я не замечал это. Когда я приходил в церковь, ну я был просто пластмассовым. Абсолютно пластмассовым человеком. И знаете, это происходило определенное время, когда я встретил одну девушку, мне было 18 лет, я познакомился на одной вечеринке после, мы одно время играли в одном месте каждое воскресенье, и вот в этом месте я познакомился с одной девушкой, которая пришла послушать, и через несколько дней мы встретились у нашей певицы, она с нами пела, одна Олеся, я встретился с ними там дома, там было очень много девушек, ребят, мы просто пообщаться хотели. И знаете, я приехал в это место и встретил опять эту девушку, и таким образом у нас завертелась как бы дружба, отношения. И прошло некоторое время, я просто делюсь, как вот у меня было в жизни. И прошло некоторое время, мы решили пожениться. Хотя мы очень много, знаете, я все это время употреблял много разных плохих вещей и старался шифроваться, играть роль, что все хорошо, все нормально, но все тайное, рано или поздно, оно становится явным. Вот как ты его не пытайся скрыть, оно каким-то боком вылезет все равно из тебя, понимаете? Какой лимон не будет желтым, красивым, но если надавить на него, оттуда во что-то кислое пойдет. И мы решили пожениться, она уже была моя невеста, мы засватанные, готовимся к свадьбе, хорошее время. Знаете, внутри себя, она меня заставила пойти принять крещение, она заставила меня. Я вообще не хотел принимать крещение, потому что я глубоко внутри понимал, что мое состояние, оно неправильное пред Богом. Я же из христианской семьи, я много знаю о Боге. Я вырос среди верующих людей. Я осознавал, что я не могу в таком состоянии принимать крещение водное. Она заставила меня, кстати, просидел эти курсы, у нас там были в одной церкви. Мы ходили с очень большой церковью, там сейчас 6 тысяч людей в городе. И в этой церкви я принимал крещение. И когда пришел тест, там тесты сдают, знаете, я просто маленькие свидетельства рассказываю вам. Тесты сдают, я еще не знал, что у меня тогда пророческий дар работал, даже в то время. В общем, короче, все учат там, надо было 100 стишков выучить из Библии. Представляете, 100 стишков. Я ни одного стиха не знаю, даже со школы. Как-то, ну, слабо, только знают это... Даром, Москва, спаленная пожаром, французам отдана. А почему французам? У меня корни французские, как-то все тянет в ту сторону. Даже в Европу я стал переезжать, потому что что-то внутри тянет меня в Европу. Я только недавно узнал, что у нас корни идут где-то с Франции, нашего родства. Вот, поэтому мы свои, добрый день. Вот я. Да, и знаете, вот со французов заговорил, а? Меняется сразу тема. Я знаю, да, я просто как бы раздают нам стишки учить, и надо было выучить эти все стишки из Библии. А я не учу. А Наташа говорит мне, моя невеста, говорит, а что ты не учишь? Я говорю, а мне будет выпадет Иоанна 3:16. А я только этот стих знал в Библии, знаете, с детства. Ибо так возлюбил Бог мир, отдал сына своего возлюбленного. Я никогда не знал, что этот стих станет центральным в моей жизни. Я никогда не знал, что мне придется много говорить о любви Божьей, что Он настолько возлюбил тебя, что Он ради тебя, не ради других людей, ради тебя отдал своего единственного Сына. Насколько ценен человек в глазах Бога. Знаете, когда мы глубоко укореняемся, начинаем понимать сердце Бога, насколько близки люди, насколько драгоценный человек для Господа. Он ради этого отдал все. Нам именно ради Бога очень трудно отдать там какую-то копейку. Знаете, но когда мы смотрим на жертву Христа. Знаете, я однажды молился за одну женщину. Она из Армении. Когда была война, вот эта холодная война была, да, как в этой стране.
Карабах,
да. Ее мужа порезали на кусочки. Просто извините за это, но я принесу этот пример. Разрезали на маленькие кусочки, положили в мешок и спалили на огне. Ее привязали и полили на огне, но она чудом осталась жить. И знаете, когда я говорил о прощении, она встала и сказала, очень легко тебе говорить о прощении. Знаете, в жизни приходится соприкасаться со страшными ситуациями, с судьбами людей. И ты по-человечески ответа не имеешь. Ты понимаешь, что ты просто не в состоянии дать эти ответы. Она выхватила микрофон и обратилась ко всем, там было много людей. Вам легко прощать, потому что вы не знаете, что такое непрощение. Вы не знаете, когда вашего мужа на глазах ваших режут и палят, и когда вас привязывают и на огне спалят. Как можно простить этим людям? Ну где ваши ответы? У меня их не было. Но когда я сказал, мы смотрим на крест, и мы смотрим, она говорит, где этот Бог? Где этот Бог? Я говорю, там же само, на том же самом месте, где умирал и его родной сын, которого он отдал именно за вас, которого били, избили, изранили, растерзали. Он был измучен, истязаем, оплеван. Он был обезображен паче всякого человека. Не было вида и величия. Я говорю, вот тот же самый Бог, он там, на том же самом месте. Но когда мы смотрим на жертву Иисуса, и то, что Он сделал, вот только там мы способны на Голгофе простить. Настолько любит людей. Я сказал, у меня будет Иоанна 3:16. С меня смеялась она конкретно. Я не учил ничего. В следующее воскресенье пришел, раздают тест. Всем раздали листочки. Я взял свой листочек, открываю. Она говорит, ну что? Смотри. Иоанна 3:16. Бог свидетель. Иоанна 3:16. Я думаю, ух, как хорошо, а? Получилось. Знаете? И вот таким образом, как-то я понимал, что идет дело все к свадьбе, я не готов. Ладно, очень быстро говорю. Получилось так, что... время бежит. Получилось так, что когда... Она узнала все обо мне перед самой свадьбой. Она прибежала ко мне, выбросила все и сказала, я никогда не знала, что ты настолько просто так себя вел, насколько ты обманывал меня. И это было очень больно для нее. Она любила меня до безума, любит и сейчас. Но в этот момент она просто сказала, я не буду портить свою жизнь. Я не хочу портить свою жизнь. Она отдала, все выбросила. Кстати, в тот момент Гена, мой брат, приехал ко мне на свадьбу, а свадьбы не было. Вот летел с Германии. Потому для него это очень знакомо. Знаете, заплатить деньги, прилететь на свадьбу, а свадьбы нет. И знаете, вдруг я понял, что что-то должно измениться в моей жизни. Но была огромная борьба. Я всю ночь пил. Я очень много пил в ту ночь. Почему я написал «Ночь перед покаянием»? Я в 9 часов утра пришел домой, лег спать, было очень тяжелое состояние. Я лег спать, через 3 дня, 3 часа я поднялся. Я поднялся через 3 часа от желания идти в церковь. Это была Пасха, 1 апреля, когда Христос воскрес. Я никогда не знал, что этот день станет памятным днем рождения в моей жизни, когда Христос на самом деле воскреснет внутри меня, и этот камень будет отвален, и я, как Лазарь, выйду из этого гроба, и меня развяжут, и я стану душою живою. Я никогда не знал, что этот день будет памятным в моей жизни. Знаете, но я внутри ощущал тягость в церковь, идти пойти в Дом Божий. Я в тот момент помогал играть на барабанах в этой церкви. И я понимал, что им нужно пойти помочь на праздник. У них не было барабанщика, они ожидали, что я помогу им. А внутри такая была борьба, знаете. Один голос говорит, да зачем это тебе надо, ты что? Ты что, у тебя же все нет, у тебя куча долгов, в группе ты уже не играешь. У тебя все пошло вниз, твоя невеста и то бросила тебя. Вот видишь, вот все как-то пошло на них. Сейчас время гулять, движение наводить, все. Вот это момент твой, который тебе нужен. А внутри, глубоко внутри, просто, знаете, как сосет, просто высасывает из тебя. Нет. Оно тянется к настоящему, искреннему. И внутри такое желание, иди в церковь. И знаете, я в этот день поборол. Я пришел в церковь через 3 часа после бурных движений. Я поднялся, я говорю честно, у меня не было ни головных болей. У меня не было... Вот такое было состояние, как меня покупали, в бане выпарили. И я встал, и такое классное состояние, знаете. И меня тянет в Дом Божий. Я пришел. В этот день был один евангелист Сипо Хаба. Они там в Африке так называют. И он проповедовал, как он был 3 дня на небесах и 3 дня в аду. У него было живое свидетельство, мощное свидетельство. И он проповедовал о Лазаре, который воскрес. Я, знаете, я тут сижу, думаю, Господь, я тут Лазарь, я тут Лазарь, я тут Лазарь. И я все служение сидел с одной мыслью, я выбежу, я сейчас упаду перед Богом. Что-то такое накрыло меня, я думаю, Господь, это мой день, это мой день. Все, я не хочу больше жить так. Я 22 года ждал этого, я знаю, что нужно что-то изменить. Я не знаю, что со мной происходило в тот момент. Но когда он сказал, кто хочет отдать жизнь свою, я просто летел туда, я упал на землю, я рыдал, я кричал, я взывал Господу. Знаете, одно только скажу, это было искренно. Единственное, что спасло меня, это было искренно, это было от всего сердца. Я просто орал в небо, я не был просящим или ищущим, я был из тех, кто стучал. Я просто бил в небеса и говорил, Господь, измени меня, я хочу воскреснуть, воскреси меня. Но пришел Бог в этот момент ко мне, в эту гробницу, вы знаете, откинул этот камень и сказал, Андрей, выйди из этого состояния, я хочу быть сегодня в твоем доме. Я был как Закхей, который залез на это дерево, который слышал много об Иисусе. Закхей очень много слышал об Иисусе, но пришел момент, он знал, что Иисус будет проходить через это место, и его жажда затянула на это дерево. Он отказался от мнений людей, будучи авторитетным человеком в то время. Он отказался от всех мнений людей. Он залез на это дерево, и у него была одна мечта. Я хочу встретиться с этим человеком Иисусом, о котором так много говорят. Кто он? Кто он? Я верю, что он есть в Иерусалиме. Меня вопрос интересует, кто он? И он залез на это дерево. Я был этим Закхеем в тот момент. И вы знаете, пришел Бог. И он осенил меня. И я вот в тот момент, я помню, я поднялся со своих ног. Я весь в слезах был. Мне было все равно, как... Меня знали в городе все. Я знал, что абсолютно все будут говорить об этом. Потому что я рос на глазах у людей. Я был на сцене всю мою жизнь. Я понимал, что это я сейчас делаю публично. Но мне было безразлично. Публично, безразлично. Здесь можно как бы вставку сделать. Такую. Я поднялся на свои ноги. Честно, я поднялся на свои ноги. И я сказал, Господь, с этого дня, вот с этой минуты я принимаю самое главное решение во всей моей жизни. Я делаю это раз и навсегда. Это не были только чувства, это не были только эмоции, это было изнутри моего духа. Это дух победителя взыграл внутри меня. И я сказал, Господь, с этого дня я принимаю единственное желание. Я хочу знать, кто ты есть. Господь, что мне делать теперь? Я стал безумно искать Бога. Я стал это слово есть, понимаете? Не просто читать, я его ел. Я с ним ложился, с ним вставал. Я стал кричать Господу в небо. А проблемы-то не исчезли. Проблемы как были, так и есть. Кто изменился? Проблемы или я? Проблемы как были, так и есть. Единственное, что в тот момент я стал выше этих проблем. Я стал выше этих проблем. И я понимал, что все вокруг меня так плохо. Но одно я понял в Боге, что все видимо, оно временно. А все, что невидимо, оно вечно. А твоя проблема видима? Есть у кого-то проблемы здесь? Или у меня только проблемы есть? У меня есть проблемы. Есть проблемы. Я пришел с хорошей новостью сегодня сюда в Мюнхен сказать, если твоя проблема, видимо, она временна. А потому что все невидимое, оно вечно. И о Моисее сказано, что он как бы видя невидимого был тверд. Что это за упование? Что это за дух в человеке? Что это за вера внутри этого человека? У него вокруг его забить хотят в этом Египте. Он отказался от всех прелестей мира, от дома царского. Ради кого? Он почел страдания превыше чести. Что это за дух внутри человека? И вы знаете, я возвращаюсь домой, а жил сам с братом меньшим. Постоянно движухи у меня дома. Я прихожу домой, куча... Значит, много людей, ребят, девушек. Но я зашел туда другим человеком. Я сказал, ребята, с этого дня я иной человек. С меня смеяться начали. Иной человек. Сколько ты раз уже изменялся? Потому что я много раскаялся в своей жизни. У кого? Я знаю, что дети верующих родили, меня понимают. Да Каждое служение почти выбегали вперед. Господь. Но это не было покаяние, это было раскаяние. Есть раскаяние, есть покаяние, знаете. Раскаяться – это осознать свой грех. Покаяться – это осознать, отвернуться и пойти в другую сторону совершенно. Это покаяние. Должны быть плоды покаяния. Совершите достойные плоды покаяния, а не просто раскаяться. Многие сегодня раскаются. Убийцы раскаются. Осознают, да, глупым был, что я это сделал. Но есть покаяние. Но я понимал, что нет, я уже жить так не буду. Я сказал, ребята, нет, я так не могу. И знаете, я их не мог выгнать из-за моего дома. И я понял, единственный путь, как можно выгнать мне всю эту толпу, это молиться так, чтобы они убегали. Я начал в своей комнате молиться. Они ко мне домой приходят, а мне там такой крик, там такой жертвенник я построил. Туда я говорю, Господь, этот жертвенник огонь. Или я, где ты? Спусти этот огонь, чтобы этот огонь просто пожрал все нечистое. Не людей, а грех. Понимаете? Грех. И я просто так орал в своей комнате, что мои друзья и все убегали с моего дома. А я думаю, что я буду скитаться по паркам и всяким переулкам молиться? Я убегал из дома, чтобы молиться, знаете. Я бегал по паркам, потом думаю, подожди, они там живут или я там жил? Если я там жил, кто от кого должен бегать вообще? Или вообще, кто на кого должен сегодня влиять? Мир на меня или я на мир? Вообще, что происходит? Я удивляюсь от людей сегодня. 5 христиан и 1 неверующий людей. Человек и неверующий сегодня влияет на 5 христиан, знаете. Я думаю, где эти люди? Где этот момент, когда один христианин может повлиять, как апостол Павел, который вошел в город и апсайдам поставил, вверх ногами город поставил? Один человек. Что его изменяло? А он просто пришел туда с духом живого Бога. Он знал, кто он во Христе. И знаете, я сказал, я не буду от них бегать, пусть они от меня бегут. И они убегали. Но наблюдали за мной. Ненормально. А я думаю, пусть я буду ненормальным. Но я хочу познать Бога. Я хочу познать Бога. Я хочу знать, кто Он. И знаете, я настолько кричал в небо. Честно, я смотрю сегодня. Для многих уже все приготовили. И они не ценят этим. Вот вам церковь, помещение. Вот люди, готовы служить вам. Вот все есть. Приходите. Это самое. Я помню в тот момент. У меня не было таких друзей верующих. У меня было очень много друзей. Но все они жили другой жизнью. А я понимал, с кем поведешься, того и наберешься. Поймите, Бог обмануть не бывает. Что сеет человек, он жнет. Поверьте, худые сообщества, они развращаются. Добрые нравы. Это влияет на нас. Я понимал, что если я изменил свой образ жизни, я понимал, что я могу тянуть людей за собой, но я должен оградить себя на некоторое время, чтобы подняться в Боге, чтобы потом пойти и повлиять на людей. Мне нужен был внутри дух, вера, Слово Божие. И вы знаете, я начал просто искать Господа. Я начал искать Господа. Я начал взывать к моему Богу. И приходить к своей невесте. Она работала, она не хотела меня видеть. Я прихожу к ней, говорю, Наташ, я изменился, я покаялся. Она говорит, да, хорошо. Я говорю, Наташ, может как-то наладим все эти отношения? Нет. Говорит, иди отсюда, я не хочу тебя видеть. Я ухожу, знаете, обратно подавлен, обратно ищу Господа. Взываю к Господу. Я искал. Я насколько просто кричал Господу. Это было очень интересное время в моей жизни. И я так благодарен Богу за то время. Как я ценю сейчас тем временем. Какое оно было драгоценное. Оно было очень тяжелое. Но оно было насколько драгоценное. Этот огонь, который проходил в моей жизни, который съедал это все внутри нечистое. Когда Бог меня освобождал. У меня не было друзей, была одна бабушка. Ей было около 80 лет. Она была самым лучшим моим другом. Спасибо Богу за бабушек. Хороших бабушек. Знаете, эта бабушка была в силе Духа Святого. Я таких бабушек не встречал нигде. Она где-то с Полтавы. С Полтавы такая тетя Галя была, бабушка Галя. И вы знаете, она была движима дарами Духа Святого. В служении освобождения. У нее люди были потоками 24/7. Но она полюбила меня. И она мне разрешала приходить, когда я захочу. Я так ей надоел. За 3 месяца первых. Я ей так надоел. Я вам честно говорю. У меня есть люди, которые ко мне приходят так много, когда я в городе. Очень много ко мне приходят. И вы знаете, я иногда, мне уже честно по-чески надоело уже, знаете, одно и то же самое. Но я вспоминаю мои первые дни, вспоминаю бабушку. Я говорю, Господь, нет, я буду как бабушка, которая набирала терпение, принимала меня, знаете. И я просто думаю, пусть я буду как бабушка, но я хочу помогать этим людям. Ведь она мне помогла в тот момент. Нам нужен кто-то в какие-то времена. Нам мы нужны друг другу, вот и все. Мы нужны друг другу. Эта бабушка так помогала мне, знаете. Я понял, однажды приезжаю, Ладно, не хочу забегать, я потом скажу. То есть, в общем, у меня такой был момент, бабушка и я, и Бог, и все. Бабушка, я и Бог. Но, знаете, эта бабушка, которая мне говорила: Андрей, молись, постись, читай слово, пребывай в слове. Она меня все время поворачивала на Бога. Я к бабушке, она мне на Бога. Я к бабушке, она мне на Бога. Ну, бабушка, ну я вижу в тебе Бог. Я проходил служение освобождения. Она просто Бог через нее освобождал меня, исцелял меня душевно, восстанавливал. Такое время было вообще, серьезно. Бабушка и я, вообще класс. И знаете, вот такой в этом период моменте, я стал знакомиться с живым Богом, знаете. Я благодарю Богу за то, что я не попал в мертвую церковь, я не попал к мертвым людям, я попал к людям живым. Эта бабушка, она открыла мне Бога большого, большого Бога. Я понял, что Бог исцеляет, освобождает, делает чудеса. Я понял, что Бог живой, и мы служим не мертвому Богу, но Богу живому. Он сказал: я Бог Авраама, Исаака, Иакова, не Бог мертвых, но Бог живых, и только живой прославит меня. Нам нужна эта жизнь внутри. И вы знаете, я помню, когда я кричал так Господу, одно молитвенное служение, я прибежал домой. Я не хотел ездить ни на какие вечеринки, знаете, христианские. У меня не было жажды идти играть в футбол или в бильярд, или какие-то другие вещи. У меня была одна жажда. Я прибегал домой, закрывался и говорил: Господь. А вот такая мысль: да ты только с молитвы приехал. Там же все эти вещи, пойди. Да. Нет, не хочу никуда идти, я хочу быть с Богом. И, знаете, я искал Бога. Я помню, один момент я молился до 2 часа ночи, кричал: Господь, я так больше не могу, у меня уже нет веры. Господь, помоги мне. И я лег на постель. Лежу и молюсь. И вдруг в этот момент мое тело как дрогнется. Я думаю: о, Господи Иисусе, где же бабушка? Объясните мне, что со мной происходит. И вдруг такая мысль: ну ты же отдал Господу всю свою жизнь. Чего ты боишься? И знаете, я так своими устами говорю: Господь, если это ты, делай то, что ты хочешь. Я только еще не договорил эти слова, как вдруг мое дело как дернется, и я где-то полетел. Я полетел с такой скоростью, так быстро, и вдруг, я вообще как бы, знаете, я не понимал, в теле, не в теле, я ничего не мог понять, я как бы сжал свои глаза, я весь как бы съежился, думаю: куда меня несет? Носила по жизни, меня уже куда только не носила, знаете, и опять куда-то несет. И думаю: что со мной? Снится, не снится. Но я ведь не уснул даже. Это было пару минут, как я лег на свою постель, я еще не успел даже уснуть. И вы знаете, в этот момент кто-то останавливает меня, какая-то рука, сильная рука просто останавливает меня. Я остановился. И вы знаете, когда я остановился, я вошел в какой-то вакуум жизни. Я вошел в какой-то вакуум любви, где не было страха, не было никаких подавленных чувств. Там был прилив эмоциональных чувств жизни, любви и Божьего дыхания. Там был запах жизни, в который я вошел. Я не мог держать глаза закрытыми. Я начал трогать рукой. Это было тело. И вы знаете, я так держу глаза закрытые, трогаю рукой, и потом открываю свои глаза и поворачиваю свою голову. И вдруг я просто был ошеломлен, увидев настоящего, не сказочного, не из истории, живого Иисуса Христа, который стоял вокруг меня и улыбался. Я не мог увидеть его четкие черты лица, потому что его лицо сияло. Оно несло определенный образ. Но передо мной стоял сам Иисус, который держал меня за руку. Я начал его трогать руками. И вы знаете, когда я трогать начал руками, он улыбнулся ко мне, взял меня за руку и начал со мной играться, как отец играется с ребенком. Я никогда не мог понять, что настолько сильно есть Божья любовь. Это его настоящий отец. Нет такого отца. Никто не сравнится с настоящей отцовской любовью, которая идет от нашего небесного отца. Я рос без отца. Я никогда не знал, что такое отец, кто такой отец в моей жизни. Никогда. Но в этот момент он был моим самым любимым отцом, который служил мне. И вы знаете, я сел ему на руки, я держал лицо его руками. И когда я держал его лицо руками, он начал дышать на меня очень долго. Он вдыхал меня. И вы знаете, когда он вдыхал меня, какая-то неизреченная жизнь, она текла по моим костям, по моему телу. Это текло по каждой клеточке моей внутренности. Пошел какой-то прилив огня, который начал наполнять мое тело. Это было настолько сильно, и он не останавливался. Он продолжал это делать. И я скажу вам, никогда не думал, что там, в этом присутствии, никогда не ожидал в тот момент, поверьте мне, даже мысли такой не было, что я скажу ему эти слова. Знаете, что я сказал Иисусу? Я не попросил у него ни денег, ни славы, ни силы, ни мудрости, как Соломон. Я ничего у него не попросил в тот момент. Я был ошеломлен этим присутствием. Единственное, что я сказал Иисусу, самому смешно было в тот момент, это выскочило из моих уст, вы даже не поверите. Я сказал: Иисус, возврати мне Наташу. Бабушка хорошо. Ну, Наташа лучше. И с бабушкой хорошо. Но с Наташей лучше. Я его рассмешил. Поверьте, Иисус любит смеяться. Он всегда в хорошем настроении. Делает всегда хорошие вещи. Это хорошая новость. Мы христиане, которые несем good news. Хорошую новость о живом Боге. Я его просто размешил. Знаете что? Он помахал мне головой. Я сказал: я сделаю так, что ты будешь удивляться. Этих слов мне было достаточно. И знаете, когда я вернулся, я поднялся утром, я был как лев. Когда написано там: праведник смел как лев. Вот это было про меня написано. Я после того стал как лев. Я стал кричать, рычать и разрывать все вокруг себя. Я сказал: Бог, если придет ангел с неба и скажет, что тебя нет, я не верю. Я стал бегать по баням, по другим местам, где русские есть, и рассказывать, что я был с Иисусом, я встречался. Они смотрели: ну все. Это знакомо. Все. Слышали, что он ненормальным стал? Убедились. Наяву. Знаете, наяву, все. Понятно. Я говорю: Господь, а мне абсолютно все равно, что люди обо мне думают. Я знаю, что ты живой Бог. Мне такая радость наполняла. Я просто кричал. Я прибежал к Наташе, взял букет цветов. Говорю: Наташа, я встречался с Иисусом, я изменился. Ну и честно, я не знаю, что она... Она потом мне призналась только, что она думала. Знаете, она меня всегда отсылала, и обратно ушел. И знаете, в этот момент дьявол тут как тут. Ха, ну что, видишь, где эти обещания Божьи? Что ты думаешь, что он исполнит все, что он говорил? Но все видимое, оно временно. Ха-ха, а все невидимо, оно вечно. Когда мы уповаем на Слово Божье, которое говорит: вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных, когда Бог дает свое Слово, мы встаем на это Слово, и мы верим этому Слову. И прошел момент, когда некоторое время прошло, очень, очень коротко. Знаете, Бог все равно настолько милостив к нам, Он никогда не даст больше твоих сил. Он никогда не даст тебе больше твоих сил. Но Он в этот момент изменяет нас. Вы понимаете, что в этот момент Бог изменяет нас, Он работает с нами. Он понимал: Андрей, ты даже не знаешь, какое тебе служение приготовлено. Ты не знаешь, что тебе нужна крепкая семья. Тебе нужна жена, которая будет стоять за тебя горою в посте и в молитве. Ты не знаешь, что тебе нужны дети, которые будут любить тебя. Ты не знаешь, что ожидает тебя впереди. И чтобы то осуществить, мне пришлось разлучить тебя, чтобы найти ключ к тебе, подобраться к тебе, чтобы изменить твое мышление, твое внутреннее состояние. Он понимал, что меня не возьмешь ни деньгами, меня не возьмешь ни музыкой, ни чем другим. Но меня он взял этим ключом и открыл, и начал изменять меня, чтобы потом соединить и сделать сильную семью, чтобы его царство распространялось по всему лицу земли. Я не понимал, что ждет меня впереди. У меня была эта проблема, она была выше моей крыши, выше моего понимания. Мне нужно было решить. Но в этот момент Бог вообще смотрел по-другому. Он меня не видел просто вот здесь. Он видел меня уже вот здесь. И Он понимал, чтобы меня привести вот сюда, нужно сделать это, чтобы изменить мое мышление. Мы видим только проблему. И не понимаем, что проблема — это путь к Богу, который должен изменить нас как личность и формировать нас. Потом в один момент я находился в церкви, в этой же, где я принимал крещение, была конференция, я пел песню. Я написал песню, которая для меня так дорога, дай мне, я спою эту песню, пожалуйста. Я хочу ее спеть здесь. Она очень важна в моей жизни. Это песня, которую я написал, когда я... Я сидел дома. Можете верить мне, может нет. Я в этот момент не ел где-то около 3 дней. У меня не было денег. У меня были очень большие проблемы. И вы знаете, у меня только был один Бог, честно. У меня был реальный Бог, ну бабушка еще иногда. Вот, уже в тот момент, потому что время уже проходило, я уже надоел ей. Вот, и... Можно включить гитару? И я такой случай расскажу. Есть у нас чуть еще время, да? И был такой случай. Я не надоел, нет? Нет, до вечера не получится. Вечером нужно быть пермозенски. Дело в том, что я сидел дома, начал играть, помогать этой церкви, где я покаялся. Там была церковь, туда 15 человек или 10. Вообще только начиналось. Потом мне очень все знакомо так. Я так люблю. Это самое ценное время. Честно, это самое драгоценное время. Это самое драгоценное время. И... Я сижу дома, так кушать хотелось мне. Я думаю, Господь, я живу в Америке. Если кому-то скажу, не поверят мне, что в Америке не растут деньги на пальмах. Что в Америке не так, как там думают. Здесь нужно работать, чтобы заработать эти деньги. Но знаете, в тот момент у меня была гитара. Я взял ее, в течение 5 минут написал эту песню. Но это была помазанная песня, которая вышла из моего духа очень глубоко. Я так благодарил Богу. Мое сердце было наполнено благодарностью. В кругу, вот в середине всех моих проблем. Мне было наполнено благодарность за Его кровь, за Его любовь ко мне. Почему я говорю, что Иоанна 3:16 стала центром моего внимания? Что Он так сильно любит нас. И я взял, и в этот момент я написал эту песню и сказал: в жизни нашей много не понять. Сами пытаемся искать, чтобы счастливыми нам стать. Если бы ты только мог узнать, сколько Христу пришлось страдать, чтобы счастливым ты мог стать. Да, там за тебя лилась кровь, что имеет власть освободить от греха. Да, Он все взял на себя, чтобы спасти тебя. Если бы ты осознал, брось о земном ты помышлять, счастье деньгами обретать, это не даст тебе покоя. Лицом Христу ты повернись, имя Его ты не стыдись, сердце Ему свое открой. Да, там за тебя лилась кровь, что имеет власть освободить от греха. Взял на себя, чтобы спасти тебя, если бы ты осознал. Да, там за тебя лилась кровь, что имеет власть освободить от греха. Да, Он все взял на себя, чтобы спасти тебя, если бы ты осознал. Да, там за тебя лилась кровь, что имеет власть освободить от греха. Да, Он все взял на себя, чтобы спасти тебя,
если бы ты осознал, осознал.
Знаете, я пою эту песню. Огромный зал, там было где-то около 6 тысяч человек, это была конференция. Я смотрю, в самом конце зала идет Наташа. Она проходит через весь зал. Она и шла вообще в другое место. С семьей фотографироваться. Есть такие альбомы делают в церкви. И она не пришла в служение. Она пришла просто пройти через весь зал, в кабинет туда к фотографу. Нужно было пройти через весь этот зал. И вот представляете, вот в этот момент я пою эту песню. А я не договорил свидетельство. Я извиняюсь, я возвращусь сейчас очень быстро сюда. Потому что сегодня я не проповедую, поверьте, я просто рассказываю историю своей жизни. И знаете, когда я эту песню написал, я говорю: Господь, я еду играть на барабанах, мне будет, там, знаете, колбасить надо. Я думаю: слушай, Господь, мне так трудно, мне хочется поесть, я голодный, дай мне просто покушать. И подъезжает друг мой забрать меня на репетицию, и я в этот момент выхожу на улицу. Это буквально минута. Вот я иду до машины, и у меня соседка кричит: Андрей! Я говорю: что? Не уезжай, мне нужно что-то срочно тебе сделать. И я такой думаю: что такое? Я даже уже забыл, что минуту назад попросил Господа. У нас так в жизни бывает всегда. Мы попросим, и через 2 минуты уже даже не помню ничего. Это заученная молитва. Но в тот момент я искренне просил Господа. Но она выбегает, говорит: Андрей, слушай, здесь мама передала деньги, и вот их больше осталось почему-то, больше этих денег, вот на тебе вот эти деньги. И знаете, я вот иду, уже сажусь в машину, минута ровно, только я сказал Господу, я выхожу в эту секунду, я беру эти деньги, сажусь в машину, и здесь доходит мне вообще, что у меня деньги. Я говорю: заедь, я возьму покушать себе. И знаете, я в этот момент верю, если мы не научимся Бога в нашей жизни видеть во всех этих мелочах, Он никогда не доверит нам многого. Он хочет, чтобы мы были благодарны за все. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. И вы знаете, я говорю: Господь, спасибо Тебе за это. Я так благодарен Тебе. И вот этот момент, когда на конференции я пою эту песню, проходит Наташа, я верю, что Дух Божий накрыл ее там. Вау! Она в первый вечер, в первый раз, она сама захотела со мной поговорить. И мы пообщались долго. И ровно через 30 дней после этой встречи мы были в свадебном костюме, играла музыка, и нас сочитывал Господь. Когда это все прошло, она мне говорит: Андрей, я тебе признаюсь честно, в первый день, когда ты пришел ко мне, ты был тем же самым человеком. Единственное, что у тебя отличалось, это твои глаза. А глаза — это зеркало души. Я внутри был другим. Она говорит: ты можешь мне не верить, но вот в тот момент я впервые за все время я тебе поверила. Но внутри боль моя была, которая не позволила приблизиться к моей душе тебе. Ты сделал очень мне больно. Но, говорит, когда я была на той конференции, я не знала, что Бог со мной в секунду сделал. Он поменял и заменил мое сердце. Она говорит: я поверила тебе в первый вечер. Боль не позволила приблизиться. Но в тот вечер мою боль забрал Господь. Пришло время. И он сказал: время твое созидать твою семью. Вы знаете, когда мы поженились, мы поставили цель с моей женой, мы сказали: Господь, помоги нам стать примером. Сегодня так мало примеров. Сегодня много красивых слов, а люди ищут примеров. Люди ищут пример, какому можно подражать. Не наигранные вещи. Не какие-то проповеди с кафедры. Сегодня нуждаются люди, которые вокруг нас. Они нуждаются в нас. Чтобы мы стали письмом всеми читаемым. Чтобы люди могли прочитать в нас Иисуса Христа. Мы не будем ничем отличаться, Единственное, что отличает нас будет, это наши глаза, через которых можно увидеть Иисуса, который живет внутри нашего духа. И мы поставили цель, сказали, Наташ, мы будем поститься и молиться. Здесь есть семейные люди. Я чувствую Духом Божьим сказать вам. Поверьте, не собираюсь здесь просто как бы красиво рассказывать. Это образ моей жизни, это крик Духа моего. Я просто хочу донести как можно проще. Но я скажу одно. Бог дал мне слово, что муж с женой, они должны хотя бы раз в неделю поститься вместе, соглашаться за свою семью. Потому что время очень опасное. И сегодня дьявол направил всякое орудие против союза между мужчиной и женщиной. Потому что это союз, это завет Богом. И он направлен против заветов с нашим с Богом отношениями. Война идет. И так война идет против заветов друг с другом, потому что это создано Богом. И когда апостол Павел писал, 1 Коринфянам 7 глава, он говорил, чтобы муж и жена не отлучались, разве только что по согласию, слушайте внимательно, по согласию на время для упражнения в посте и в молитве. Согласие, если двое согласятся просить о всяком деле, согласие между мужем и женой. Второе, отделенное время. Третье, упражняться, это не чувства, это не проблемы, это регулярные образы. Я упражняю себя в чем? В посте и в молитве. И там, когда дальше написано, чтобы вы были опять вместе и не искушал вас сатана, это прообраз. Иисус сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Молитва позволяет нам соединяться с Богом. Соединяешься с Духом Божьим, встает один Дух. Тогда мы ограждаем себя от искушений. И таким образом мы сражаемся за наши отношения. Мы ставим цели. Это отдельная тема. Но я хочу оставить вам, пожалуйста, семейные люди, не поленитесь. Один день в неделю поставить цель вместе соглашаться, поститься за ваш дом, за вашу семью, за ваши отношения с Богом, за ваших детей, за ваше внутреннее состояние. Пусть на самом деле это игра огромнейшую роль, и вы увидите, насколько это имеет силу. Так просто, так просто. Но это не просто. Просто один раз. А упражнять себя в постоянстве это не просто. Но только постоянство приводит нас к результату. Только постоянство. И вот таким образом у нас развивалась жизнь. И я скажу вам, это самое интересное путешествие живым Богом. Самое интересное время живым Богом. И вы знаете, я понял одно, что насколько мы знаем Бога, насколько мы можем доверять Ему, насколько мы знаем Бога лично в нашей жизни, не то, что Он есть, а кто Он есть, мы способны такого Бога явить этому миру. Знаете, пришел момент в нашей жизни, когда моя жена забеременела, может, вы слышали это уже, да? Когда моя жена забеременела, это был первый наш сын, и ты не слышал, нет? А когда она уже была на 6-м месяце, мы узнали, что там мальчик, мы такие были радостные, говорю, спасибо тебе, Господь, за пацана, у нас будет такой мужичок дома, и Наташенька, мы назовем его и Джейкоб, Джейкоб, по-русски это Яков, мне не нравится, конечно, по-русски, мне нравится больше по-английски называется, ну, как бы название, имя Джейкоб. Мы назвали его Джейкоб, и мы такие радостные, ждем этого ребенка. Все хорошо, цветем и пахнем, радуемся, веселимся в Господе, ищем его лица. С Наташей сражаемся, постимся, молимся, собираем людей. Это отдельная тема, как мы вообще создавали молодежное движение в городе. Это очень интересно, как Бог это все подымал с нуля вообще, с нуля. Когда мы сказали, Бог нам сказал, что это служение повлияет вокруг нас, на весь город. Я даже не мог представить, и как Бог, у нас два человека, и как мы можем повлиять на весь город. Как я верю в это слово, как я верю в Божье слово, когда Бог говорит. Вы даже не представляете, что тот, кто действующий над силою, может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем мы помышляем. Пусть это слово будет внутри твоего духа. Не только разума, потому что разум дымит и говорит, ты смотри вокруг, все не так, как ты думаешь. И только то упование на это слово, оно держит нас под ногами. И я говорю, я знаю то, что я знаю, то, что я знаю, что мой Искупитель жив, и мои глаза увидят это во имя Иисуса Христа. Но вдруг этот ребенок внутри моей Наташи, и один мы приходим на один из аппойтментов, там встреч доктора, и он говорит, ей стало плохо, ей стало почему-то плохо, 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 мы пошли к доктору, он говорит, ваш ребенок мертв. И знаете, я сначала не понял, как мертв. Все было хорошо, и вдруг он уже скоро рожать его нужно, и мне говорят, что он мертв. Как он мертв? Он не мертв. Я говорю, доктор, я не верю твоим словам. Знаете, я очень радикальный человек. Я сказал, я не верю твоим словам. Я верю живому Богу. И мой Бог в силе воскресить моего хлопца, он будет жить во имя Иисуса Христа. Он на меня посмотрел, говорит, ну это твое дело, верить, верить или не верить. Но я говорю тебе факты, он мертв. И вы знаете, я выбежал, я пошел молиться, я кричал Господу, Господь, что происходит, Отец, что происходит? И мне Бог дал слово, Он сказал, отпусти его, ты не понимаешь всего, что происходит, просто отпусти его. Это твой Исаак, это связано с твоей жизнью, это связано с твоим призванием. Поймешь намного позже, но отпусти его. Знаете, как-то, ну, в харизматическом мышлении оно не вмещается, потому что мы привыкли, что все должно быть круто. А я не верю ни в какое мышление, я верю только в божественное мышление Божьего Слова. Я верю в то, что говорит Господь, и в отношения с нашим Духом Святым, с нашим Господом. Но мне Бог сказал отпустить, значит отпустить. Я пришел, стал успокаивать Наташу. Но доктор сказал, что сделать чистку и забрать этого ребенка мы сможем только через 2 недели. И вдруг мы стоим перед другой проблемой, потому что это очень опасно для ее жизни стало. Как это? Мертвый ребенок в утробе будет 2 недели. И вы знаете, мы приняли решение, мы сказали, Наташа, мы не будем кричать Господу, мы не будем говорить, почему ты это сделал. Давай согласимся вместе. Мы согласимся вместе. Есть время собирать, есть время расточать, есть время плакать, есть время молиться. Но единственная вещь, я говорю, Господь, помоги нам иметь твердое упование на Тебя. И в эти трудные иногда минуты нашей жизни, у меня было очень много трудных ситуаций, очень много. Это одна только из маленьких вещей. Но я сказал, Господь, помоги мне в этих трудных ситуациях. На самом деле, хранить свое сердце, потому что от него источники жизни. Хранить свое сердце. И мы договорились, мы не будем говорить Богу, почему это происходит. Мы сказали, мы будем просто браться за руки, включать поклонение и будем славить нашего Бога. И знаете, когда ты просыпаешься утром, когда в животе происходят у нее очень трудные в организме вещи, ей плохо. И мы сидим утром и понимаем, что внутри мертвый ребенок. Но мы все равно беремся за руки и говорим, Господь, спасибо тебе за все. Бог, ты достоин все равно славы. Почему? Мы только должны благодарить тебя, когда все хорошо. Мы должны благодарить, когда всегда происходит в нашей жизни. Что бы ни происходило, мы хотим быть благодарны тебе. Один день, второй день, третий день. Дьявол бьет по мозгам, знаете. Очень сложно, но мы согласились просто поклоняться Господу. И вы знаете, в один из таких моментов позвонила ее сестра. Ее сестра не служила Господу. Она позвонила. Она очень сильно, знаете, немножко имела какой-то прелесть ко мне, потому что до того, как я покаялся, я не был смиренным человеком, знаете. Мне не было так. Я за слово, я за 10. И как бы я говорил, что ты меня не возьмешь ничем, потому что она была такая шустрая девушка. Но и я был не из тех, кто как бы спокойно реагировал на все вещи. И она меня не любила. Она меня не любила, и вдруг, она, когда я покаялся, она смеялась и говорила, что твой там Андрей только молится, там Бог, 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 он, короче, и все остальное. И вдруг у нее появилась такая возможность, представляете, она звонит мне, когда я дома был, она звонит мне и говорит на весь голос, в трубку стала кричать, ну где твой Бог? Где твой Бог? И знаете, я стою перед такой дилеммой, я внутри борюсь, потому что думаю, Господь, у меня нет ответа, понимаете, у меня ответа нет. Я не знаю, что ей сказать. Мне трудно что-то ей сказать. Я не знаю, что ей сказать. Я говорю, у меня ответов нет. Но в этот момент у меня пришла такая ревность по Богу. Я думаю, как она смеет о моем Боге таким тоном говорить? Кто она такая? Я говорю, ты почему со мной так разговариваешь? И вообще я тебе запрещаю говорить о моем Боге таким тоном. И положил трубку. Я не знал никогда, что этот момент она склонит колени свои. И она сказала, Бог, я хочу знать тебя так, как знает тебя Андрей. Я никогда не знал, что этот маленький ребенок в чреве моей жены, он приведет ее сестру к Богу, ее мужа к Богу. Я не знал, что этот маленький ребенок, он сделает из них миссионеров, которые сегодня проповедуют тысячам людей в Южной Америке, через которых Бог исцеляет, освобождает, бесов изгоняет, через эту семью, которым послужила путем к Богу этот маленький ребенок. Он произвел свою миссию, даже не родившись. Он повлиял намного больше, чем сегодня сотни христиан, которые сидят в церкви, ничего не делают. Этот маленький, не родившийся Иаков, ребенок, повлиял на такую массу людей в Южной Америке, которые сегодня приходят к Богу. Если вы скажете ее сестре Тане и Вадиму, кто привел вас к Богу, они скажут: этот маленький Иаков, который умер во чреве моей сестры. Никогда мы не знаем путей Божьих. Но в тот момент я сделал вывод. Доверять Богу я смогу только тогда, если я Его знаю лично в своей жизни. И насколько я знаю Его в моей жизни, вот именно настолько я смогу Ему доверять каждый день моей судьбе. Я не знаю, в каком состоянии находишься ты, насколько ты знаешь Бога. Или вообще, может, ты впервые здесь. Я хочу сказать, что я знаю, что такое пустота в сердце, когда она ничем не заполняется, когда ее трудно заполнить, когда ее трудно восстановить чем-то. Она наполняется только жизнью от Духа Животворящего, имя которому есть Бог. Мы будем молиться сейчас. Мы будем молиться сейчас. Не делайте это ни для кого. Я не хочу никаких эмоций. Сегодня день наших решений, которых мы принимаем в нашей жизни. И ты никогда не знаешь, что это решение может повлиять на всю твою судьбу. Одно решение. Бог, я хочу знать, кто ты есть. Я так мало знаю. Когда я слышал свидетельство этого Павла Франчука, который будет служить у вас в следующее воскресенье, мое сердце разрывалось. Я много видел чудес в моей жизни. У меня было очень много духовных переживаний. Я никогда за ними не гонялся. И прошу вас, вы никогда не будьте мной. Не бежите за этими духовными проявлениями. Ищите самого Бога, и они у вас будут. Ищите самого Бога. Чтобы я мог сказать, что тот Бог, которому я служу, Он может сделать несравненно больше. Я сидел, я слушал, сколько я свидетельств переслышал. Но в этот момент я каждый раз говорю: Господь, когда я слышу свидетельство, помоги за свидетельством видеть Тебя. Когда я вижу чудеса, помоги мне за чудесами увидеть Тебя. Пусть чудо не станет пеленой моим глаз, чтобы я гонялся за этими чудесами. Они должны сопровождать меня. Я сказал: Господь, помоги мне за действиями видеть Тебя, за свидетельствами видеть Тебя, за чудесами видеть Тебя, потому что миру этому нужен живой Бог, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Так говорит Господь. Да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся, хвались, что разумеет и знает меня, что я Господь. Хотим мы знать этого Господа? А если хотим, другой вопрос. Насколько сильно мы этого хотим? Насколько сильно? Однажды я пришел в жизни к такому моменту. Я сказал: Бог, я ставлю все в сторону. Все, что я знал раньше. Я все убираю в сторону. Как апостол Павел, который сказал: я все почитаю за ссор. хочу знать только.